Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях беларускага радыё рацыі. Сёння такі праваабарончы аспект набывае наша праграма. У Беларусі назвалі лаўрэату прэміі праваабарончай супольнасці Беларусі за 2022 год Аксана Кулп, журналіст года. Пра гэта наперадзе распавядзім. Тут Улад Грыняўскі. Слухайце нас у FM прасторы на сайце rac.com ды праз нашу аплікацыю на Android і iOS. Будзем з вамі разам.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
За 2022 год лауреатов премии правоабарончай супольности Беларуси вестили у Вильня. У трех номинациях обрали тих, кто зарабил великий унесок у оборону правоу человека Беларуси. По традиции на урочение премии запрошают усих номинантов, але сёлета не усе лауреаты змогли уласна руч атрымать ее. Ева Брадзіловская поразмовляла с тими, кто представлял лауреатов.
У номинации журналистка года 2022 стала Оксана Колб, редакторка «Нового часу». И за ее премию отримала Ольга Горбунова. Ольга, витаю. И вы представляли Оксану. Чому?
Это большая честь, на самом деле, быть представительницей Оксаны Колб и в ее лице всей редакции «Нового часу». Оксана просто не находится сейчас в Вильнюсе, в Литве. И она обратилась ко мне с такой просьбой. Я, конечно же, поддержала, потому что... мне кажется, это очень важно понимать, что эта редакция работает до сих пор, часть команды работает в Беларуси, и, на мой взгляд, это просто герои-журналисты, которые продолжают писать для нас новости, которые продолжают брать интервью. И, нам всегда за всех страшно, кто остается в профессии, остается в Беларуси. И, как в этом слове благодарственном сказала Оксана, что она разделяет эту премию с теми, кто сидит в тюрьмах, и с теми, кто работает в изгнании, и теми, кто работает в Беларуси. То есть это огромная работа, очень важная работа крутой команды, и поэтому я тут и получала сегодня этот диплом, чтобы ей передать.
С подарения Ксюши вы отримали гоноровый диплом и кветки за Насту Лойко, якая стала правооборонцей года 2022. Это потому, что Наста Лойко за кратами. И вам пришлось передать слово Насте, какие она могла бы сказать, когда подтримливала эту премию.
Да, так, эти слова я предположила, что она может сказать, да, то есть, к сожалению, там нет возможности знать, что бы она точно сказала, и в первую очередь я говорю о том, что очень грустно и очень больно получать такие премии за людей, которые сидят в СИЗО и совершенно не могут на них присутствовать. И я выражаю огромную признательность и благодарность за оценку и признание многолетней работы Насты по защите и продвижению прав человека. Она заслуживает эту отзнаку. И я думаю, что Наста бы сказала в том числе, что эта премия для нее – это и признание всех женщин-правозащитниц и их огромного вклада в общее дело, которые сейчас трудятся, работают или трудились и сейчас, по каким-то причинам не могут этого делать. Сидят за кратами, либо по еще другим.
У номинации «Инициатива года 2022» перемог Международный комитет по расследованию катаванняў. Его представила Виктория Федорова, правоабаронца. Виктория, віншую вас.
Дякую вялікі.
Вы, Виктория, один из трех номинаций, якая, з'являючыся прадстаўніцай пераможцаў, уласна и пришли на уручение, тому что вось Наста Лойко за кратами, Оксана Колоп у эміграцыі, а вы вось живый человек. Але вы отзначили, что вы один публичный человек у компании.
Так, на сам рэч, правоабарончая дзейнасць у Беларусі, да и не только у Беларусі, вельмі тяжкая, тому что нават тыя люди, кто з'ехаў з Беларусі, зараз хвалюются за своих родных, за своих сяброў, и гэта тяжко публічыць свою дзейнасць у ситуации, калі у Украіне такі ўзровень рэпрэсій.
Яшчэ падчас уручэння вельмі цікавую фразу вы сказалі, што калі міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў пачынаўся, вы сапраўды нават у 2020-м не думалі, што будзеце працаваць у 2023-м нават больш.
Так, насамрэч у 20-м годзе, у пачатку жніўні, нават у верасні нам здавалася, што мы зможам, па-першае, задакументаваць гісторыі катаванняў людзей, і мы спадзяваліся, што нават нацыянальныя следчыя органы пачнуць крымінальныя справы, паколькі катаванні былі настолькі жорсткімі, настолькі масавымі, што здавалася, што немагчыма, каб гэта старонка была перагарнута. Але, на жаль, прайшлі месяцы, зараз нават гады, але калі казаць пра Беларусь, то ніводная крымінальная справа па фактах катаванняў не возбуджана следчымі органамі. Больш за тое, тыя, хто скардзіліся на катаванні, на нечалавечыя умовы утрымання, яны былі падвергнуты рэпрэсіямі за гэтыя скаргі. То зараз мы працягваем нашу працу, мы дакументуем гісторыі тых, хто стаў ахвярай катаванняў, мы дапамагаем у рамках універсальнай юрысдыкцыі у крымінальнай справе, якая возбуджана тут, у Літве. То бок мы бачым гэта як зараз, на жаль, адзіную магчымасць рэальнага прыцягнення віноўных да адказнасці.
Урачыстая цырымонія адбылася ў беларускім доме правоў чалавека ў Вільні.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
2022 год минулы один з самых страшных у гісторыі сучаснай Расіі з-за распачатай вайны ва Украіне, кажуць праваабаронцы. Сярод пазітыўных навін хіба ў канраванні арганізацыі мемарыял Нобелёўскай прэміі міра. Таксама іншыя прэміі, якія падтрымліваюць працу за правы чалавека. Падчас онлайн-сустрэчы фонда Андрэя Сахарава, дзе ўдзельнікі абмеркавалі сітуацыю ў Расіі, да падзяліліся прагнозамі на 2023 год, сярод выступоўцаў сябра праўлення міжнароднага мемарыяла Ирина Щербакова.
Весь этот год был тогда абсолютно каким-то совершенно безумным, и нужно было разным образом подводить итоги и нашей работы, и думать о том, что можно делать дальше, и пытались думать о том, как работать заново. Я не ожидала такой солидарности таких институций, как музеев, каких-то музейных комплексов, фактически и Бухенвальд, и Заксенхаузен, и музеи структуры немецкие, с которыми мы многие годы, в общем, работали, они просто проявили чудеса солидарности, поддержки, немецкие фонды. Вот. Ну и мемориал был награжден самыми разными наградами и премиями. И, конечно, главной была эта Нобелевская премия мира, которую разделили, мемориал разделил с украинской замечательной организацией и с тоже, в общем, с нашими коллегами, и с Олегом Беляцким из Белоруссии, и это вообще, на мой взгляд, сделало просто только единственным возможным для мемориала в этом году получение этой Нобелевской премии. Это, конечно, было совершенно невероятное событие, и такая вера в то, что мы делали, может быть, полезно, было полезно и, может быть, будет полезно, и что мы будем продолжать эту работу.
Удельник онлайн-сустречи, запрошенный лектор Европейского гуманитарного университета у Вильни Василь Жарков, выказал свое бачение выкликов для сусветной супольности на будущий год.
Я думаю, что я не буду оригинален, если скажу, что этот Новый год для меня самый тяжелый в моей жизни. А по большому счету я не чувствую, что наступает Новый год, потому что все мы, как известно, продолжаем жить 24 февраля 2022 года. И пока идет эта страшная война, пока Украина воюет в этой войне, но не побеждает, и пока режим, находящийся в России, развязавшийся эту войну, несмотря на все проблемы, сохраняется, мы не можем сказать, что этот год закончился. Я думаю, что тем не менее, вот сейчас, независимо от календарных дат, мы должны думать о нескольких вещах. Мы должны думать о мобилизации всех граждан мира в поддержку Украины, за то, чтобы эта война окончилась ее победой. Мы должны думать о мобилизации не только стран Запада, вокруг Украины, но и всего мира, всего прогрессивного человечества. Потому что чем больше стран и народов поддержат Украину, тем вернее будет ее победа. И сейчас это критически важно, чтобы это не было просто войной Запада с Россией, а чтобы это была именно война всего прогрессивного человечества с консервативным и реакционным режимом, самым реакционным режимом на сегодняшний день. А мы должны делать все, чтобы ослабить этот режим. Потом, когда все закончится, надеюсь, победой добра, мы должны будем вернуться к мировой повестке, мы должны будем вернуться к повестке устойчивого развития, мы должны будем отвечать на вопросы глобального неравенства, мы должны будем искать ответы на вопросы, связанные с изменениями климата и так далее, и так далее. Мы должны будем вспомнить то, чему учил нас Сахаров еще более 50 лет назад, когда в 68 году в своей знаменитой брошюре он говорил о необходимости искать более справедливый, более уравновешенный мир. И этот мир является, естественно, главной повесткой для нас. Но сейчас есть нечто другое, то, что заставило нас споткнуться, и то, что сейчас является главной занозой, которую мы должны вынуть из нашего тела.
До коллег онлайн-сустрэчы фонда Андрея Сахарова долучился профессор Свободного университета и Карлова университета у Празе Сергей Медведев, який выделил три основные шоки минулого года и дав свой прогноз на 2023 год.
Для меня 2022 год был годом трех шоков. Первый шок – это, естественно, 24 февраля, шок войны. И признаюсь, что я, как и многие мои коллеги, до самого конца не верил в возможность ее начала. Думал, что все это блеф. Сам масштаб этой войны, масштаб жестокости, масштаб агрессии, он потрясал и продолжает потрясать. Количество военных преступлений и фактически геноцида, который творится на украинской земле, он все равно продолжает удивлять. Да, задним числом я понимаю, что это было заложено в самой структуре российского государства, российской армии, в образе действий. Надо было как следует изучать войну в Чечне, надо было как следует смотреть на войну в Сирии. И, собственно говоря, те же самые военные преступления, уничтожение городов, мародерство, изнасилование, убийство мирных жителей – все это происходило. Второй шок – это шок нормализации, удивление тому, насколько спокойно и естественно Россия вошла в эту войну, как рука в перчатку. Война оказалась способом существования страны. Война оказалась национальной идеей. Мы ожидали с самого начала, что вот не выдержит экономика санкций, не выдержит политическая система, будут сбои в бюрократии, в администрации, начнутся элитные расколы, не выдержит этого населения. Ничего подобного. Все работает. Население проглотило и переварило эту войну, точно так же, как глотает и переваривает похоронки, и я не знаю, где тот предел. Если даже миллион человек на этой войне будут потеряны, я думаю, что страна и это спокойно переварит. И третий шок – это шок, так скажем, рутинизации, шок продления этой войны. Входит в некий рабочий ритм, в некий рабочий режим. Это новое состояние, это новая норма. Россия нашла свою идеальную форму. Мечта Путина сбылась, да, вот эта вот перманентная война. Мы воюем, и наши бабки получали похоронки, и мы получаем похоронки. Так что я боюсь, что вот это продолжение является наиболее вероятным сценарием. То, что достигнуто некое состояние стазиса. И глядя в 2023 год, я опасаюсь, что продолжение войны является наиболее вероятным базовым состоянием. То есть, возможны, конечно, внешние шоки, смерть Путина, террористические акты, скажем, какие-нибудь крупные в России, не обязательно с участием украинцев, это могут быть некие внутриэлитные разборки, люди, которые хотят сбросить равновесие, преднамеренное или непреднамеренное применение России ядерного оружия и та спираль эскалации, которая за этим последует. Это все возможно. Но я верю в то, что, скорее всего, линия фронта стабилизируется в какой-то момент. Ни у одной из сторон не будет достаточно сил, чтобы одержать решающую победу. А будет это затяжная окопная война с периодическими обстрелами Украины, России, продолжением обстрелов. Россия будет жить в состоянии санкций, в состоянии медленной деградации. в состоянии изоляции от остального мира, усиливаться будут репрессии. То есть все, что происходило, если совсем уже далеко смотреть, совсем далеко говорить, это, конечно, в долгосрочной перспективе это смерть России, да, это разрушение, это саморазрушение. Россия медленно, методично, обреченно окапывается в собственной могиле. Когда это все произойдет, на месте России начнет прорастать новая жизнь. Но будет это, видимо, не в 2023 году, а гораздо дальше за горизонтом.
Поводле спикеру, у 2022 годзе Россия стала одной из самых небяспечных аўтарытарных дзяржаваў у свете. И такая ситуация может захавацца на невызначаны час, бо не адчуваецца імкнення грамадства до пераменаў.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Политвязень Денис Ивашин моцно захварыў, яго зместілі ў карцер на 7 суток. Там политвязень захварыў, да быў вымушаны звярнуцца да медыкаў, паведаміла жонка беларускага журналіста политвязня Вольга. Як яна паведамляе, фельчар агледзеў Дзяніса і прыняў рашэнне перамясціць яго ў каранцін, перапыніўшы такім чынам адбыццё пакаранняў карцэры. Дзяніс Івашын казаў, што чувае праблемы з дыханнем, магчыма, гаворка ідзе пра вірусныя рэспіраторныя захворванні, напісала Вольга Івашына ў Фейсбуку. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далі таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Міжнародныя арганізацыі, сярод якіх Міжнародны інстытут прэсы, Саюз журналістаў Германіі ды іншыя, заклікаюць судовыя ўлады Беларусі неадкладна спыніць крымінальны пераслед у журналістаў незалежнага партала навіну Тутбай. Гэта называюць абуральным выпадкам пераследу журналістаў ды патрабуюць іх неадкладнага вызвалення. Пасля 19 месяцаў до судовага следства беларуская пракуратура абвінаваціла Чэкіну, Золатаву, Лойку, Ткачову ды Ткаченку ў парушэнні шэрагу артыкулу крымінальнага кодэксу Беларусі. Паводле звестак Беларускай асацыі журналістаў, цяпер у 9-мільённай краіне за кратамі знаходзяцца 33 журналісты. Беларусь скончыла 2022 год з няволеннем у турму яшчэ аднаго працаўніка СМІ Ларысы Шчыраковай ды захавала сваю пазіцыю адной з горшых краін у свеце для журналістаў, якія могуць свабодна займацца сваёй прафесіяй. Камісія па пошуку экстрэмізму не знайшла яго толькі ў 1,5% выпадку. Рэспубліканская камісія па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці альбо адсутнасці ў ёй прыкмет экстрэмізму ў 2021-2022 годах ацаніла 1400 аб'ектаў. Паведамляецца ў справаздачы аб дзейнасці дэпутата палаты прадстаўнікоў Лілія Ананіч, якая яе ачульвае. З іх у 1379 прыкладах установлена наяўнасць прыкмету экстрэмізму ды рэабілітацыі нацызму. Па ўсіх выяўленых матэрыялах прыняты адпаведныя рашэнні, гаворыцца ў справаздачы. Такім чынам, прыкметы экстрэмізму камісія выявіла ў 98% да 5 аб'ектаў, якія патрапілі да яе на вывучэнне. Заключэнне аб наяўнасці прыкмет экстрэмізму можа пацягнуць за сабой зварот у суд для прызнання інфармацыйнай прадукцыі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Практыка вельмі распаўсюджаная ў Беларусі. Тэлеканал «Дождж» атрымаў ліцэнзію на трансляванне ў Нідэрландах. Такая інфармацыя з'явілася на сайце мясцовага рэгулятара 22 снежня ў 2022 годзе. Таксама пра гэта паведаміў галоўны рэдактар тэлеканала Ціхан Дзядко. У рашэнні адзначаецца, што заяўку на ліцэнзію «Дождж» падаў 6 снежня. Нідэрландскі камісарыят у пытаннях медыю разгледзеў усю атрыманую і даступную інфармацыю, ды не знайшоў ніводнай падставы ў адпаведнасці з законам для адмовы ў выдачы ліцэнзіі. Нагадаем, 6 чэрвеня тэлеканал атрымаў ліцэнзію на трансляванне ў Латвіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Аднак 6 снежня Нацыянальная рада электронных медыя Латвіі прыняла рашэнне аб ануляванні ліцэнзіі на трансляванне тэлеканалу «Дождж» праз пагрозу нацыянальнай бяспецы ды грамадскаму парадку Латвіі. Спочатку телеканал був штрафований за вияву мапи з Кримом у складі Росії, де слово «наша армія» у відносинах до російської армії. А пошнім кроком до закриття телеканалу був ефір, під час якого ведуться Олексій Крастельов заявив, що телеканал нібито допомагає мобілізованим російським військовцям з обсталюванням де просто елементарними виходами на фронті, де його цитата. Після того, як звільнили з каналу, а латвійські влади заборонили йому в'їзд в Україну, телеканал «Дож» працював у Росії з 2010 року. Через тиждень після початку російського вторгнення в Україну Генпрокуратура запотребувала заблокувати сайт «Дож», нібито за фейки об діяннях російської армії та заклики до екстремістських діянь. З соковіка канал припинив працю у Росії.
Медіа. Новини одним рядком.
Протягуємо далі наш ефір. Така тенденція. Незалежні журналісти масово покинули Білорусь після 2020 року. До такої ситуації привели репресії супроць особних медійщиків до цілих редакцій. Тепер головна задача за межою – заставатися у білоруській повістці дня. Пригадай не тільки з намітником старшині Білоруської асоціації журналістів Борисом Гарецьким, розмовляє Яна Запольська.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
33 білоруські журналісти зустріли новий 2023 рік за кратами. Частка з їх уже навіть загученими присудами. Які сподівання є на 2023 рік? Бо починається він так само сумно, бо 9 студеня суд по справі тут бай починається.
Ніяких відчувань таких позитивних, на жаль, нема. Відомо, що влада протягує репресії супроць медійщиків і, здавалося б, основні медіа після розгрому у 2021 році виїхали з Білорусі, але кількість перетрусів, кількість різних репресій у 22-му році, вона не нашмат менше, чим у 21-му, тобо кулади, не глядячи на виїзд основних редакцій, протягували репресії, протягували приходити до тих, хто калісті супрацьовував з медіа, як Євген Меркіс, наприклад, чи Лариса Щиракова, і повелічували гету лічбу наших колег за кратами. Влада змагається з інформацією, тут нічого нового для диктаторських режимів нема, єдине, що ми можемо сподіватися, це вихід ніяких колег, які просто-напросто у будучому році відсидять свій термін цілком, і він вийде. Але ті присуди, які тепер виносяться, це просто космічні терміни, коли присуд 14, там 15 років, да навіть 6 років чи 8, це ну, невероятний присуд для журналіста. Да? Коли комусь за межою ось тут каже, що у нас журналіст отримав 8 років, да, це виглядає ну, абсолютно дико, такого не може бути ні в яких європейських країнах. А в Білорусі, на жаль, у 22-му році, ось у минулому році, це стало абсолютно такою реальністю, коли ж суди просто штампують ці кримінальні присуди, і вельми така сумна ситуація складається у тих, хто вже відбуває тюремний присуд, тому що коли ти ще сидиш у слідчому ізоляторі, у тебе обмежована, безумовно, переписка, абсолютно далеко не всі листи доходять, і ти можеш стосуватися там, комунікувати з родними, але у місцях вже відбування покарання, там просто жесть, і влади адмислово роблять ось такі концентраційні лагері з гэтых поправочок установок, коли люди просто опинаються, по-перше, одарваними від громадства. Буває так, що по місяцю невідомо, що з чоловіком відбувається, бо адвокати не пускають. Чоловік сидить у штрафному ізоляторі, безконечно туди заїжджає, ось його туди сажають безконечно. І здоров'я, звісно, воно вельми моцно терпить, коли ти сидиш у гэтых холодних, жахливих умовах, безконцих гэтых штрафних ізоляторах, гэта все відбувається на здоров'я.
Наколькі гэтая тема цяпер яшчэ цікавая? Зразумела, што БАШ кантактуе з еўрапейскімі міжнароднымі журналісцкімі, не толькі праваабарончымі арганізацыямі. Наколькі гэтая тэма яшчэ, ну, скажам так, стаіць дзесьці на павестцы дня? Наколькі яшчэ гэтая супольнасць еўрапейская ці міжнародная можа неяк паўплываць на сітуацыю?
Мне, дарэчы, вельмі падабаецца, і тут мушу адзначыць абсалютны аптымізм. Беларуская сітуацыя не сыходзіць з топ, скажем так, журналістських проблем Європи і світу. І велізна заслуга нашим партнерам з Репортерів без меж, з Міжнародної федерації журналістів, з інших організацій. Ну, але навіть коли ми нічого не робили, не розсилали кожен тиждень свою інформацію до наших партнерів, просто самі лічби, вони ну, не можуть не казати. Да? Білорусь зараз в топ топ-5, і нават топ-3 країн, в яких сядзяць журналісты па колькасці прадстаўнікоў медыя за кратамі. Там нават тыя людзі, которые лічаць, што беларускае пытанне зараз стала менш актуальным, зараз яно не мусіць уздымацца, яны все равно не могуць не звертаць увагу на гэта жахлівую лічбу, которая на пераломе гадоў гучыць па ўсім свете, бо міжнародныя арганізацыі публікуюць свае выніковыя гадавыя даклады. Вот на прыканцы года выйшлі даклад рэпартёраў без межаў і арганізацыі, которая называецца Камітэт абароны журналістаў CPG, і ў лютым выйдзе традыцыйная мапа свету свабоды слова ад рэпартёраў без межаў, і на жаль, вот за апошні год, які б ён быў ужо такі пострэпрэсіўны, да, але беларуская апазіцыя, мне падаецца, нават пагоршыцца на гэтай мапе, таму што 22 год прынёс новыя формы рэпрэсій. Гэта, па-першае, агромныя тэрміны, агромністыя, а па-другое, пераслед просто банальна за ўсё, за каментары, за інтэрв'ю масавай інфармацыі медыям, за перадачу здымкаў рознай тэхнікі, да ўсяго чагоколвік можна.
І паўторныя крыміналкі ўжо асуджаным.
Так, і паўторныя крымінальныя справы супраць вось Кацярыны Андрэєвай, которая просто вот зараз і працягнулі яшчэ на 8 гадоў. Это то бок ўлада паказвае, што ты будзеш сідзець столькі, колькі мы захочам. Мы будзем цябе ламаць і вось трымаць за кратамі. Таму, вяртаючыся да пытання, беларуская тэма, прынамсі ў нашых, у медыйнай супольнасці, у праваабарончай супольнасці сусветнай, яна па-ранейшаму застаецца не падае вніз. Канешне, Украіна гэта жахліва, канешне, Украіна гэта боль ўсяго кантынента і ўсяго свету, але побач з Украінай все бачаць, што ёсць, невялікая Беларусь, дзе ёсць больш за 1500 палітвязняў за кратамі, і 33 з іх – гэта журналісты.
Хацела б спытаць таксама пра БАШ, пра саму асацыяцыю, як арганізацыю, якая таксама вымушаная эмігрыравала цэлай сваёй арганізацыяй за мяжу. Што сёння такое БАШ за мяжой?
Ну, трэба сказаць, каля 400 па нашых прыкладных падліках прадстаўнікоў медыя вымушана былі з'ехалі з Беларусі. Гэта мы бачым па журналісцкіх супольнасцях, якія усталяваліся ў новых краінах. Мы маем на дадзены момант вялікія журналісцкія супольнасці, это ні для каго не сакрэт, у Польшы, у Літве, у Грузіі, у Нямеччыні. Гэта тыя краіны, дзе беларускія медыйшчыкі працягваюць працаваць для Беларусі. Дзе ёсць беларускія журналісцкія нейкія супольнасці, магчыма, пляцоўкі, арганізацыі, і дзе знаходзяцца рэдакцыі там ці рэдакцыйныя калектывы выданняў, якія працягваюць працу на Беларусь. Я вельмі шчыльна стасуюся з нашымі калегамі з Украіны, праз то, што я жыў там да вайны, і праз то, што мы працягваем шчыльную камунікацыю і дапамогу нашым украінскім калегам. Для іх вялікая праблема ў тым, што з прыходам вайны грошай у медыя стала татальна мала, рэкламны рынак просто знішчыўся праз вайну, праз расійскі напад, і многія людзі вымушаны, многія журналісты, не з топавага рангу, да, а просто медыйшчыкі, которые працавалі на недзе рэгіянальнай прэсе, яны просто вымушаны сыходзіць у іншыя галіны, таму што яны не могуць пракарміць, в рэдакцыі просто няма сродкаў, рэдакцыі закрываюцца. А Беларусь на гэтым фоне лепш выглядае в плане таго, што беларускія медыя знайшлі в сабе сілы захавацца. Это не лёгка рабіць беларускае выданне за мяжы, в плане з доступам да інфармацыі, в плане з сродкамі, якія патрэбны для таго, каб журналіст жыў, працаваў в іншай краіне, кошт, сабе кошт працы просто зусім іншы. Вось, але калі мы хочам рабіць якасныя незалежныя медыі, даносіць да Беларусі інфармацыю, мы мусім всё гэта улічваць, і досвіда хапіла. Вот 22 год паказаў, што медыйшчыкі, в прынцыпе, перажылі гэтую сітуацыю, сфармаваліся такія вялікія журналісцкія супольнасці. І так, кожнае выданне зараз імкнецца максімальна свой прыцэл накіроўваць на Беларусь, шукаць нейкую інфармацыю ў Беларусі, шукаць крыніцы і, самае галоўнае, даносіць свой контент да самой Беларусі.
То бок, все ж такі, арыентацыя на беларуса ў самой Беларусі павінна застацца сярод гэтых прыярытэтаў медыя, хоця гэта і складана.
Большасць выданняў, яны адмыслова прытрымліваюць колькасць інфармацыі там пра іммігрантскую, скажем так, повестку про тое, што можа адрываць выданне ад внутры беларускай сітуацыі і максімальна павялічваюць колькасць інфармацыі, всю магчымую інфармацыю, которую з Беларусі мы можам даваць, гэтую інфармацыю варта даваць. Калі мы хочам, ну, мець уплыў, мець кантакт, мы мусім рабіць медыя пра тое, што цікава ўнутры краіны. Пра тое, што адбываецца за мяжой, заўсёды мы прыдумаем, як данесці інфармацыю, тут ёсць куча порталов, чатов и так далее. Як зробить так, каб жыхар внутри Беларуси змог доведаться, это головная проблема для кожных выданий. Для головное питание, я бы так сказал. Запаковать, донести по тим каналах заблокованный сайт, признанный экстремистским телеграм, но мусим зробить видеоконтент такий, который бы навод праз рекомендаційні сервисы вылазил человеку, и он мог навод не подписываючи его глядеть. В Ютубе, у ТікТоку, в любых таких пляцоўках.
Калі казаць пра дзейнасць беларускай асацыяцыі журналістаў на сёння вось у гэтых умовах і пра працу з журналістамі, дапамогу журналістам за мяжой, на чым яна будзе найбольш сканцэнтраваная?
Гэта вялікі спектр пытанняў, бо з ад'ездам наша праца стала значна больш шматвектарнай. В розных краінах людзі патрабуюць рознага роду падказкі па легалізацыі, па розных там зваротах у розныя органы. Мы, безумоўна, працягнем гэтым займацца, працягнем кансультаваць і рэдакцыі, і непасрэдна саміх журналістаў, але весь наш галоўны фокус увагі гэта, канешна, на тых, хто ўнутры краіны, і мы захоўваем нашу юрыдычную службу, прававы цэнтр, і все, што мы можам зрабіць для тых, хто ўнутры Беларусі, мы безумоўна будзем імкнуцца рабіць. Хай мы самі непасрэдна не можам ісці ў суд, але ваш па-ранейшаму можна звяртацца, атрымаць кампетэнтную параду юрыстаў, і часам, на жаль, это тычыцца не толькі журналістаў, але і проста грамадзянаў. Па апошніх справах мы бачым, што вот з-за гэтага вялізнага ўзроўню рэпрэсій многія людзі крыху ўжо лічаць, што не варта там выціраць нешта з тэлефонаў, не трэба прытрымлівацца нейкіх парадаў па бяспецы. Гэта нават тычыцца часта такіх, ну, нейкіх людзей з імёнамі, вядомых людзей. Маўляў, прыйдуць, дык прыйдуць. А гэта часта прыводзіць да такой сітуацыі, калі прыйшлі з ператрузам па нейкім дробры на справе, а у тебя в телефоне накопали там еще на несколько криминальных артикулов. Вот это так само фокус нашей уваги не только на журналистов, але и в оголе на все громадство. Беспечно, правильно користаться информационными технологиями. Зараз это просто. Я разумею, что спецслужбы имкнутся зробить так, каб люди заполохались, каб яны, ну, сгубили мотивацию себе оборонять. Але вельми важно, ну, не забывать про это, да? То есть ты, коли ты там коммуниковал за редакцией, коли ты был подписаны на редакцию, ну, не обовязково про это публично казать, ты, у тебя есть этот контакт с редакцией, выдали его, май на увазе, что за это может до тебя прилететь некая отказность. И чем больше ты будешь оборонены, тем больше ты сможешь далей читать медиа, далее быть в курсе соправных новинов, сусветных, белорусских, далее сможешь коммуниковать со своей редакцией, тому это важно, банальные правила безопасности, заблокованный телефон, вось, ну, партизанский телеграм, VPN, такие речи. Мы же ведаем, что зараз у Беларуси кожное интернет-злучение, кое не оборонено VPN, но, в принципе, уладами отсочиваются, куды ты спробовал зайти. Вось, навод про это улады могут прикладно прицеливаться на тех тень особо на те эти иншие IP-адресы. Все просто. Можно просто скачать бесплатный VPN и тогда хотя бы на этом узровне себе крыху оборонить.
И памятать заусёды про это. И, Борис, заканчивая нашу размову, хочу вернуться до ее початку, когда мы казали про коллег-журналистов за кратами. Можно подкрестить еще раз нашу важность не просто помнить про их, а не давать эти сигналы, что мы про их помним. С листованием, разумеется, теперь складано некие телеграммы, может, некая подтримка близким. Какие парады,
безумоўна, ліставанне тэлеграмы, гэта застаецца. Тыя, хто яшчэ не адбываюць пакаранне, а знаходзяцца ў следчых ізалятарах, і можна накіроўваць бандэролькі, і нешта невялікае, там калядная печыва ці штосьці падобнае, заўсёды дапамагае чалавеку ведаць, што пра яго памятаюць і яго не забываюць. Калі вы ведаеце кагосьці з родных, з блізкіх, таго ці іншага чалавека, можна звязацца з родным, праз роднага паспрабаваць перадаць прывітанне. Вось гэта, ну, такі такие простые банальные речи, да, мне один из вызволенных коллег рассказывал, что навод, когда отбываешь покарание в колонии, когда до тебя листы не доходят, тебе, ну, в той колонии, где он сидел, его водили раз на тыдень подписывать акт об знишении листов. И ты навод, не отримавших этих листов, ты банально бачишь, что вот за гэты тыдзень улады знішчылі там некалькі десяткаў лістоў накіраваных табе. Гэта ўжо вельмі важная падтрымка, бадзёрасць. Я разумею, што пісаць лісты з прыцэлам на тое, што яны будуць знішчаны і толькі стануць адной галачкай там, гэта, ну, вельмі цяжка эмацыйна, але даслаць паштоўку таму ці іншому палітвязню, нікога нас не абцяжарвае асабліва зрабіць гэта.
Я толькі дадам, што ўсе адрасы ўсіх палітычных вязняў, у тым ліку з няволеных журналістаў, ёсць у тым ліку на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна», куды ліставаць.
Так, і на сайце Беларускай асацыяцыі журналістаў заўсёды зверху ёсць банер з лістамі, з адрасамі ўсіх калег з няволеных.
З намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барысам Гарэцкім размаўляла Яна Запольская. І мы на гэтым сёння паставім кропку. Я запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Калі яна недаступная, скарыстайцеся VPN. Таксама слухайце нас на сайце праз мабільную аплікацыю беларускага радыё «Рацыя», ды вядомая справа ў FM-прасторы ў Беластоку, Берасці ды Гародні. На сайце ў аплікацыі ў Telegram ды іншых сацыяльных сетках таксама пачытаем нашы навіны. Да новай сустрэчы, улады Крынёўскі, перажыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.